Хочу поприветствовать всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословено на этом месте. Помолимся. Попросим благословения для друг для друга, для этого времени, которое мы вместе собраны, для людей, живущих рядом с нами. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил. Господи, сегодня Твоя милость обновилась над каждым из нас. И, Господи, благодаря этой милости, Господи, мы видим свет этого дня. Мы, Господи, рады, Господи, тому, что Ты с нами, Ты по-прежнему являешься нашим Богом. Господи, мы видим, Боже, что Твоя любовь, она, Господь, дает нам все необходимое для жизни сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь, за то, что можем собраться здесь, перед Тобою, Господи, как люди Твои, Боже. Мы благодарим, Господь, за то, что мы постоянно нуждаемся в Тебе, Боже, потому что осознаем, Господи, свое бессилие, Господи, и свою немощь, Боже. Но, Господь, также, Господь, мы благодарим Тебя за ту веру, которую Ты даешь. Господи, веру в то, что все, Господь, Ты можешь, и у Тебя есть всякий ответ, Господи, есть всякая помощь, и есть, Господи, всякое, все необходимое для нашей жизни благочестие. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, за то, что можем, Господь, находиться здесь перед Твоим лицом. Мы благодарны за то, что можем, Господь, исповедовать Тебя своим Господом, исповедовать свободно, Боже, не боясь гонений, Господи, не боясь каких-то притеснений. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что за ту милость, Господи, которую сегодня явлена над нами. Мы до сегодняшнего дня, Господь, живы, мы, Господи, по-прежнему в Твоем плане, Господи, мы по-прежнему, Господи, как Твой народ. Боже, Ты сохранил, Господь, и, Господи, содел, Господь, нас царями и священниками, Господь, для Тебя, Боже. И я прошу Тебя, продолжи, Господь, этот труд, Боже, чтобы Твоя церковь, она воистину, как город на вершине горы, Господи, как светильник яркий, Господи, она была бы здесь, Господи, видна, Боже, и могла бы как-то влиять на этот мир, Боже, во имя Иисуса Христа мы молимся об этом. Господи, благослови живущих здесь людей, Господи, благослови всех призывающих Тебя от чистого сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за многие милости, Господь, которые Ты еще приготовил для этой земли. Потому что знаем об этом, Господи, Ты долготерпишь, Господь, пока что не судишь, Боже. Но, Господь, мы не знаем, Господь, этого времени, потому просим Тебя, Боже, благослови, чтобы наши сердца, они были готовы служить Тебе, готовы, Господи, исполнять волю Твою. Мы хотим, Господи, быть людьми, которые Ты можешь взять для свой труд. Славим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание. Пусть Бог благословит детей и тех, кто служит для них. Чтобы этот труд был бы успешным. Сегодня тоже еще немного о христианской практике, и я бы хотел, чтобы мы открыли с вами послание Иакова, первую главу. Послание Иакова, первая глава. Найдите в своих Библиях. И там есть 1:25 стих. Там есть 25 стих. Написано так: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, действовании». Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, и блажен будет в своем действии. О каком совершенном законе, законе свободы здесь идет речь? Как вы думаете? Закон любви, закон заповеди Иисуса Христа. Да? Закон заповеди, закон любви на самом деле, закон заповеди Иисуса Христа. То есть то слово, которое заповедал нам Иисус Христос. Кто вникнет в закон? То есть в контексте это все идет, вообще это все связано со словом, с Писанием. Иаков говорит, что это самое в предыдущих там стихах, что человек, который не слушает слово, но не исполняет, он похож на человека, который подошел, посмотрел на себя в зеркало и забыл, какой он. А вот дальше продолжение, он пишет: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем», то есть и не только будет знать и вникать в Слово Божье, но и будет исполнять его, то есть пребывать в нем, да? Тот будет не просто слушателем забывчивым, но исполнителем дела, то есть исполнителем Слова Иисуса Христа, будет блажен, будет в своем действии. Я бы вот хотел обратить наше внимание сегодня на слово «блажен». Да, оно, к сожалению, ушло из нашего, точнее, не совсем ушло, но, как сказать, оно, библейское вот это вот слово «блажен», оно очень сильно разминается с современным понятием нашего слова «блажен». Потому что как-то понемножку вот это слово «блаженство», оно отошло и стало, как сказать, участью, я так заметил, либо людей давно умерших. То есть, как правило, многие святые в этой самой в русской православной церкви называются блаженными, да, если вы помните. То есть, я вот что-то не слышал употребления этого слова по отношению к живым. Патриархов никогда не называют блаженными, этих самых монахов, по-моему, тоже никогда не называют блаженными. То есть, как-то вот ушло, ну, в смысле, блаженным можно называть и церковного человека только мертвого. То есть, когда ты умер, то ты уже тогда стал блаженным. Живых как-то так вот не встречал. И еще одно значение «блаженный» в русском языке, оно переместилось в понятие, как это сказать, тихо помешанный. То есть, ну, вроде бы тоже непонятное слово, я так скажу яснее, если в отношении тихо помешанных людей. То есть, если ты буйно помешанный, то ты бесноватый. А если ты тихо помешанный, то ты блаженный. Обычно так говорят. Да? Вот. И поэтому, когда люди читают и вот это слово «блаженный», да, они как-то, им трудно применить его к себе. Потому что мы еще живы и не совсем ку-ку. Поэтому как-то людям очень тяжело применить это к себе в отношении. Ну какой же я блаженный? То есть я же еще, ну, в своем уме, и я еще не помер. Поэтому, как сказать, ну, не совсем я блаженный еще. Вот если что случится с головкой или помру, тогда, может быть, и стану блаженным. А до этого как бы нет. Но это ладно. Так вот, я бы хотел, чтобы, может быть, мы обратились к синонимам этого слова. Какие вы знаете синонимы этого слова? Счастливый. Счастливый, может быть, самое распространенное действующее сегодня слово, нормальное, да, адекватное. И какое еще? Благословенный, да? Благословенный. Возможно, ну, как сказать, ну, наиболее часто употребляемое и, в общем-то, желанное для многих людей слово, наверное, счастливый. Поэтому я, ну, рискну, может быть, больше его подменить сюда, потому что, я знаю, в литовском переводе там как раз это вот слово и стоит, счастливый, когда, где говорится о блаженных, благословенных, он там очень часто встречается это слово, счастливый. В отношении счастья уже другое немножко у нас понимание, да, то есть люди, если допустим, если ты спросишь человека в этом мире, хочешь ли ты быть блаженным, то я думаю, что, ну, многие, может быть, немногие ответят утвердительно, а вот в отношении того, что хочешь ли ты быть счастливым, наверное, мы услышим практически 100% согласие. Хочешь ли ты быть счастливым? Хотите ли вы быть счастливыми? Конечно. Конечно. Мы хотим быть счастливыми людьми. Мы хотим быть счастливы. Так вот здесь вот есть такой очень практичный совет. Очень практичный совет. Когда люди бывают счастливыми? Когда люди становятся счастливыми? Люди счастливыми становятся не... Нам кажется, что многим, может быть, людям... Этот мир учит так. Человек будет счастлив только тогда, когда исполнятся все его мечты и желания. Вот в этом мире есть такой рецепт счастья.
Человек будет счастлив только тогда, когда исполнятся все его мечты и все его желания. Но одно проблемно, что одна беда есть, что вот это вот слово «все мечты» и «все желания». Понимаете? Так как наши мечты, они бывают достаточно своеобразные, и так как наши желания достаточно хаотичные, то вот, как сказать, понятие, вот это вот вроде бы простая формула счастья, когда исполнятся все мои мечты и когда исполнятся все мои желания, я буду счастлив, она становится для нас, эта формула для нас становится недостижимой. Почему? Потому что как только ты добрался до какого-то очередного, до исполнения какого-то очередного своего желания, у тебя вдруг, откуда ни возьмись, появилось новое. И когда вроде бы, ну, тебе кажется, что вот если вот это в моей жизни исполнится, да, вот если вот на самом деле вот это на самом деле меня постигнет, если вот мне подняли зарплату хотя бы до такого-то, вот такого-то и такой-то суммы, да, я бы, наверное, был счастливый. Если бы я там вышел замуж, женился на вот этой вот замечательном человеке, я бы, наверное, был счастливый. Если бы, ну, не знаю, что еще, какие у вас... Если бы квартира была побольше, там, и если бы, может быть, это самое, там, я не знаю... Да, если бы сейчас было лето, если бы что-то еще, если бы еще что-то было, то, наверное, я был бы счастливый. Но вы заметили, как только вы достигаете вот этого желания, оно моментально появляется на горизонте какое-то другое. И, соответственно, счастье моментально как-то, ну, отодвигается на какой-то там второй, третий и так далее план. И ты думаешь, ну уж, наверное, вот после того желания, когда оно исполнится, я точно буду счастлив. Вот если бы вот, ну как сказать, и так без конца. Когда достигли другого желания, возникает третий и так далее. То есть подняли зарплату, хочется, чтобы еще больше подняли, да? Там женился, вышла замуж, это самое, ну я не знаю, в отношении еще... Христианам как бы, да, в мире обычно на этом не останавливаются, их еще что-то такое интересное хочется. Ну, христиане вроде как будто бы не имеют на это права, но все равно они начинают мечтать, если бы попалось получше, вот тогда бы, или если жена, он или муж, или жена изменятся, вот тогда я буду счастлив и так далее. То есть начинается вот эта бесконечная погоня за счастьем в этом мире, и она никогда не заканчивается. И что самое печальное, что в этой погоне люди-то, ну, не становятся счастливыми. То есть исполняется одно желание, появляется другое, исполняется другое, появляется третье, и так вот без конца. И вот это вот, как бы сказать, как погоня за какой-то тенью, за какой-то вот такой, за каким-то призраком, этот призрак счастья. Потому даже вот и поют про него, как про что-то мифическое, там, про птицу счастья завтрашнего дня. Представьте себе такое животное. Она не просто птица счастья, но еще и завтрашнего дня. Представить трудно, да? Почему? Потому что на самом деле она нереальна. То есть она совершенно нереальная, вот эта вот зверюга. И поэтому счастье лежит где-то в другой области. И вот здесь вот нам Писание открывает очень такой достаточно простой и надежный, ну, рецепт, можно так сказать, счастья. Откуда оно берется? И как оно приходит в жизнь человека? И как на самом деле человек становится счастливым? Будьте внимательны к тому, что читаете. Написано, кто вникает в закон совершенный, закон свободы. Во-первых, нужно вникнуть и разобраться, что от тебя хочет Бог. Для этого тоже нужен труд. Нельзя просто бестолково исполнять букву. Потому что автор пишет, Иаков, что кто вникнет в закон совершенный, кто разберется на самом деле, кто поймет, о чем же здесь написано, кто поймет на самом деле, что же хочет от него Бог, кто поймет на самом деле в отношении приоритетов и так далее, и так далее. Есть очень много бестолкового исполнения Писания. То есть человек выковыривает, человек выковыривает из Писания, что ему нравится и что ему полегче, и начинает это исполнять. И потом удивляется, а чего это на самом деле я стал таким несчастным? Вроде бы я и волю Божию исполняю, но ты исполняешь ее не так, как хочет от себя Бог. Ты выбрал самое, ну как сказать, ты выбрал изюм из булки. Ты, Ты выбрал самое, что для тебя больше всего понравилось, и что для тебя, казалось бы, полегче и попроще. Пускай это, может быть, тебя немножко даже напрягает, но, ну, как сказать так, потому что ж нужно как-то стараться. Но все равно это совсем не то, что хочет от тебя Бог. Он говорит, кто вникнет в закон совершенный? Закон свободы. И следующий момент, тоже очень важный, говорит, и пребудет в нем. И пребудет в нем. То есть, на самом деле, научится жить этим словом. Научится понимать, что это слово, оно научится понимать и верить этому слову. Может быть, потому что без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Мы никогда не будем исполнять Слово Божье, если мы не верим, что это для нас благо. Мы никогда не будем исполнять Слово Божье, если мы не верим, что это для нас Слово написано. Мы никогда не будем его исполнять, если не будем знать, что Слово Божье, оно написано для нашего счастья, для того, чтобы мы были счастливыми. Слово Божье написано для того, чтобы наши сердца сохранить, чтобы нас на самом деле привести к спасению, чтобы оградить нас от зла этого мира. Это на самом деле величайшее благо, дарованное человеку, Слово Божье. Потому что люди, если не верят в это, они смотрят на Слово Божье по-другому. Они смотрят на него как на бремя, как на кандалы, как на какой-то мешок, какой-то груз страшный, который нужно на себя взвалить, как крест, и тащить его по жизни, кряхтя, сопя, стеная и так далее, и так далее. Со страшным таким трудом, в надежде на то, что если Бог, видя мои страдания от того, как я тащу это бремя, он жалится надо мной. Господи, из-за тебя же страдаю. Ты мне такую жизнь устроил. Он жалится надо мной и однажды примет меня в свое царство. Сказал, ну ладно, заходи, отмучился. Заползай. Вижу, что, смирился, да. Вижу, что сильно смирился. Вижу, что на самом деле уже очень, послушный бы стал. Понимаете, без веры угодить Богу невозможно. Если мы верим, что это для нас благо, и это для нас на самом деле счастье, это для нас на самом деле путь к спасению и благословению, то и на самом деле мы понимаем, что Бог, любя нас, дал нам эти заповеди. И мы понимаем, что эти заповеди принесут воистину добро в нашу жизнь. Как написано у того же Иакова, что он говорит в предыдущих стихах, что всякие даяния доброе и дар совершенный, он приходит от Бога. Всякое даяние доброе и дар совершенный, он приходит от Бога. Потому что Бог дает на самом деле все самое лучшее в жизни человека. Поэтому здесь важно, чтобы мы вникли в этот закон совершенный, разобрались, как же он работает, что же на самом деле Бог от меня хочет, что главное в нашей жизни. И вере нашей, поверив в то, что это воистину благо для нас, воистину добро, воистину счастье для нас, мы начали бы практиковать эти все, то есть и пребывать в нем. То есть мы старались бы пребывать в нем. Понимаете, если мы верим, мы держимся за хорошее. Мы держимся за хорошее. Мы всегда находим, мы всегда хотим быть там, где хорошо. Мы всегда хотим, потому что, мы так устроены. Мы сознательно не будем находиться нигде, нигде в плохом. Абсолютное большинство здесь приехали в этот город, потому что поверили, что здесь хорошо. Или нет? Сейчас вера наша поколебалась немножко. Не совсем. Даже у некоторых даже не поколебалась. Замечательно, молодцы. Но у некоторых поколебалось. Почему? Потому что где-то 70 человек из нашего собрания уехало. Почему? Потому что они перестали верить, что здесь хорошо. Они поверили, что хорошо где-то в другом месте. И, соответственно, поехали туда, где им хорошо. Никто не будет сознательно сидеть там, где ему плохо. Покажите мне место самое плохое, я туда поеду. Не бывает. Покажите мне хорошее место, я туда уеду. Поэтому, когда мы верим, мы понимаем, что мы будем находиться там, где нам хорошо. И если мы воистину верим, что вот эти заповеди Божьи, они для нас хороши, если мы воистину верим, что Бог дал этот закон совершенный для того, чтобы нам было хорошо, то мы будем бежать туда, мы будем искать его, мы будем каждый шаг свой сверять, чтобы на самом деле остаться там, где нам хорошо. Остаться там, где нам на самом деле благословенно, где нам на самом деле, где нам на самом деле есть, есть вариант быть счастливыми. Мы будем держаться всеми силами, как и написано. Всею крепостью души, всем разумением и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что какой же ненормальный не захочет блага для своей жизни? Если мы верим, я подчеркиваю, если мы верим в это, если мы верим, мы будем обязательно находиться там. Мы будем на самом деле вникать в этот закон совершенный, закон свободы, и находиться в нем. Почему? Потому что это для человека благо. Там есть какие-то неприятные, там есть какие-то моменты, может быть, и неприятные в отношении там скорби за слово и так далее. Но это на самом деле, если ты на самом деле находишься там, то все вот эти вот моменты неприятные, они тебя не смущают. Павел пишет, Павел жил в этом слове, и он писал об этих неприятностях как о нашем, как кратковременном и ничего не значащем страдании. Слышите? Вот свидетельство человека, который жил в этом слове. Он говорит, вот это наше, говорит, кратковременное, и говорит, и ничего не значащее страдание. То есть он, я так о комариных укусах могу сказать летом. Неприятно, да? Кому приятно, когда его кусают комары? Неприятно. Неприятно. Но ты не рассматриваешь это как трагедию. Ой, меня укусили. Все. Жизнь кончилась. Нет, неприятно. Но ты говоришь, но ты на самом деле рассматриваешь это как неприятность кратковременную и ничего не значащую. Ну, куснули, ну что делать? Ну, прихлопнул ты его, ну, почесал это место. Ну, может, если там кожу сильно помазал чем-нибудь. Все, все, из этого трагедии никто не делает. Из этого никто не делает какого-то страшного конца света или, и так далее, и так далее. Поэтому когда мы находимся, как здесь написано, верим в этот закон совершенный, что он для блага нашего, и пребываем в нем, тот на самом деле человек, веря в это, он на самом деле будет счастлив. Счастлив в своем действии. И как видите, счастье, оно находится в процессе. Счастье, оно находится в процессе. Счастье, оно находится не в достижении, каких-то мечтаний или не в достижении каких-то целей. А счастье, оно находится в процессе. В процессе того, что ты делаешь, в процессе вот на самом деле исполнения Слова Божьего, начинается то, что, человеку попадает такое состояние, которое на самом деле называется счастьем. Ну, может быть, давайте так немножко практичнее, несколько примеров. Жены будут счастливы только тогда, когда по Писанию перестанут пилить и учить мужей, закроют рот и начнут слушаться мужей своих. У Петра очень четко об этом написано. Он говорит, что женщина, она красива, и она счастлива, она благословенна в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. И он говорит, Сара повиновалась Аврааму, называя его даже господином. При этом, до этого, может, не дойдет в ваших семьях. Но, по крайней мере, уважение и смирение перед своим мужем, оно должно быть. Почему? Тогда на самом деле женщина будет счастлива. Это закон, который никак не обойдешь. До того момента, пока она будет что-то там, это самое, там пыхтеть, сопеть, это самое, там как-то упираться против всего этого, там как-то бунтовать втихаря, может быть, закроет, но покажет всем своим видом, насколько она громко внутри себя возмущается. До этого момента она будет несчастлива. То есть для этого момента будет несчастная жена. Ей будет казаться, что если бы муж изменился, если бы еще что-то такое произошло, если бы он не стал, если бы он больше зарабатывал, если бы он лучше к ней относился, еще что-то такое, трын-трын-трын. Если искать источник своего несчастья где-то на стороне, несчастлива будешь до конца своих дней. До конца своих дней будешь несчастлива. Потому что счастье приходит только тогда, когда человек исполняет закон свободы. Сам, лично. Не кто-то другой за него сделает его счастливым. Но когда человек сам смирится перед Господом, он тогда станет счастливым. Мужья будут счастливыми только тогда, когда они будут по Писанию любить своих жен и брать за себя, на себя ответственность за свою семью. До этого момента они будут несчастными мужиками. До этого момента они будут, можно при этом говорить, что попался не та, это самое, что дети достали, что еще что-то такое, там, и так далее, и так далее, и так далее. Если бы была другая, я был бы счастливым. Нет. Пока на самом деле человек не смирится перед Словом Божьим и не начнет его исполнять, на самом деле, как написано, он говорит, любите своих жен и на самом деле будьте царями и священниками в доме своем, возьмите на себя ответственность за семью, смиритесь перед Господом, займите ту позицию, которую вам Господь предназначил. Пока на самом деле человек не займет ту позицию, которую предназначил для него Бог, он будет глубоко несчастным человеком. Глубоко несчастным. В семье, если это происходит, то есть тогда на самом деле люди несчастливы. Они вроде бы как будто бы и хотят быть счастливыми, но ждут этого счастья со стороны где-то. Кто-то должен принести им это счастье. Счастье в твоих собственных руках. Не в обстоятельствах, слышите меня. Оно не зависит от обстоятельств наше счастье. Оно не зависит от другого человека, живущего и портящего, может быть, нам жизнь, как вам кажется. Ни в коем случае. Счастье зависит от нас самих. Когда мы согласно вот этому месту Писания, начинаем пребывать и действовать по воле Божьей. И тогда человек, он будет счастливым. Если человек смиряется перед Господом, Господь начинает действовать, и на самом деле счастье приходит в жизнь человека. Дети будут счастливыми в одном единственном случае, о чем мы сегодня звучало с кафедры этой, да? Когда будут послушны своим родителям. До этого момента они будут несчастными детьми. Почему? Потому что им кажется, что все везде кругом не так. В отношении родители станут счастливыми родителями в одном единственном случае, тоже, о котором мы сегодня слышали. Когда? Когда они будут раздражать своих детей, когда на самом деле будут наставлять их в учении Господнем. Понимаете? То есть вот этот момент, то есть если вы где-то несчастны, возможно, это какой-то сигнал такой, скажем так, посмотрите, пересмотрите вот эту область своей жизни. Если вы в чем-то несчастны, на самом деле, это хорошее, ну, как сказать, боль – это хороший признак. Да, это благо. То есть это сигнал того, что что-то не так, что-то неправильно, что-то не так делается в наших жизнях. И посмотрите внимательно на вот эту область своей жизни. И это не проблема окружающих, я еще подчеркиваю, это не проблема обстоятельств и не проблема окружающих. Это ваша собственная проблема. Поглядите, где что-то не так, где вы не смирились перед Словом Божьим, где на самом деле Слово Божье не действует в вашей жизни, где вы пренебрегаете этим Словом, и счастье, и будет вам счастье. Если разберетесь и прибудете, поверив в это во все. Вы будете счастливыми христианами в одном единственном случае, если на самом деле будете почитать, как написано, почитать один другого высшим себя. Это же страшное дело, находиться с существами бестолковыми рядом. Подумайте об этом. С каким скрежетом зубов нужно идти в собрание, если ты считаешь, что вокруг тебя собраны бестолковейшие овцы на свете? Тяжело. Тяжело на самом деле. Туда идешь, как на эшафот. Почему? Потому что вот опять они все будут делать. И не так поют, и не так проповедуют, и не так сидят. И не так одеваются, и все не так у них. То есть это страшное дело. Несчастное христианство. Несчастное христианство. И наоборот, как здорово и весело идти в то собрание, где все умнее тебя. Ты идешь радостный. Почему? Потому что кругом столько умных людей. Кругом столько духовных людей. Они же, как сказать, и помогут, и научат, и все остальное. То есть и благословят тебя, и так далее, и так далее. Туда бежать хочется. Не то, что плестись. церковь будет счастлива как общество, как община, при одном единственном условии, если она исполняет великое поручение Иисуса Христа. Не просто любят друг друга, но и идите научите все народы, крестя их, и научая их соблюдать все то, что я вам заповедал, как Христос говорит. Счастливым собрание, как община, может быть только при одном единственном условии. Если, вот оно, если оно это поручение выполняет. Если не выполняет, это опять же будет немножко такое несчастное собрание. Почему? Потому что не делая то, что Бог им сказал, они придумывают себе другое что-то. Ну, как правило, это бывает вариант, чаще всего я замечал такой вариант, это хранить веру евангельскую. То есть это где-то как-то закрыться, спрятаться, как это еще так описать, перепугаться немножко, напрячься и смотреть, и бдить. Бдить за собой, бдить за ближними своими, бдить за всеми, чтобы не дай Бог, кто-то не отступил от этой самой веры. Это страшное тоже, ну как сказать, это такая, то есть церковь превращается в такую тюрьму, из которой, в которой все надсмотрщики друг за другом, и чтобы никто, не дай Бог, не убежал. Это такая достаточно тягостная и страшненькая атмосфера. То есть, естественно, оно счастья не принесет. Оно, наоборот, ну, сделает собрание глубоко несчастным. Почему? Потому что это постоянно такое напряжение ну, такое тяжелая атмосфера очень. Вот еще один ушел, предал веру. Вот кругом, как сказать, кто следующий? Да, вот он, наверное, он, смотри, как оделся сегодня безобразно. Уже, наверное, и появились ростки отступления и так далее, и так далее. И вот эта вот тяжелая атмосфера, она убивает и давит, и душит людей. И наоборот, когда люди открыты, когда на самом деле мы делаем то, что мы должны делать, когда мы благовествуем, когда мы служим этому миру, то Господь однозначно будет прилагать спасаемых к церкви. А если радуются небеса, как написано об одном грешнике, кающемся, то эта радость как-то и нам перепадает. И на самом деле мы видим не просто действие смерти вокруг нас, что еще один умер, еще один человек там отошел к Господу или еще один отступил. А мы видим на самом деле, что Бог действует, что жизнь приходит, что это, наверное, как рождение детей в семье. Если ребенок один, над ним, ну, как сказать, трясутся со страшной силой. Чихнул, не дай Бог, засопливил, ужас, понос вообще караул. И кажется, вот-вот умрет. А если, не дай Бог, на самом деле умер, то это трагедия вообще, вся жизнь кончилась. Если их больше, то все эти моменты, они кажутся мелочью. Практически наши, на самом деле практика вся, вот эта вот практика наша, христианская, практика Слова Божьего, практика вот этого закона совершенного, оно приносит в нашу жизнь замечательный плод. Послание Якова, давайте откроем, точнее, Галатам, извините. Послание Галатам, в 5 главе, говорится о плодах Духа. Посмотрите. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. На таковых нет закона. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вам не кажется, вот описание вот этих качеств на описание счастливого человека? Да? Поглядите. Любовь, радость, мир в сердце, добавлю. Долготерпение или самоконтроль. Доброта, благость, доброта. Милосердие. Способность делать хорошие дела. Милосердие к ближним. Вера, кротость, воздержание. Перечисляются качества, характера счастливого человека. Если бы во мне были эти качества, я думаю, что чувствовать себя счастливым не проблема. Я думаю, что все со мной согласятся. Но посмотрите, с чего начинается этот стих. Он называется «плод». Плод. Плод. То есть плод это то, что ты в себе, не вытащишь в себе просто усилием воли. Нельзя напрячься и стать более любвеобильным. Нельзя напрячься и стать более радостным. Пытаемся, но бесполезно. Да? На прославлении можно пытаться стать более радостным, но даже если получится, ненадолго. Музыка закончилась, и радость вместе ушла вместе с музыкой. Мир. С этим вообще сложно. То же самое в отношении долготерпения, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, сколько ни напрягайся, вот эти вещи в себе не сгенерируешь, не выдавишь из себя больше вот этого всего. Почему? Потому что написано, это называется плодом. Плод – это то, что созрело. Плод – это что-то созрело, причем мы знаем, что зреет всегда все, только при благоприятных условиях. Если условия благоприятные, то плод – хороший и красивый, и много, и съедобный, и много. Если условия неблагоприятные, то плодов либо вообще нету, либо он маленький, чахленький, незрелый, корявый и так далее, и так далее, и так далее. А? А то никто не знает. Конечно же. Конечно же. Конечно же. Я говорю про условия. Одно из условий, это на самом деле, мы понимаем, что условия, они сами по себе не возьмутся ниоткуда. Условия нормальные ниоткуда не возьмутся на этой земле. И мы понимаем, чтобы эти условия создались, нужен труд, конечно же. Конечно же. Плод, но я подчеркну, что плод, он на самом деле это результат. Это не что-то, что ты можешь выдавить усилием своим, или решением своей воли, или какой-то супермолитвой своей, или еще что-то такое. Помолитесь за меня, это не работает, слышите? Помолитесь за меня, чтобы я больше любил, чтобы у меня было больше радости, чтобы я был счастлив, чтобы у меня появилось милосердие, чтобы у меня появилось это самое, что там еще... долготерпение, вот об этом тоже любим молиться. Помолитесь, чтобы я стал более кротким. Я скажу, эта молитва, она, не работает моментально. Может быть, я поправлюсь немножко. Она работает, но она не работает моментально. Нам хочется, чтобы как только нас помолились, я не знаю, там, с возложением рук, с помазанием, с обливанием, елеем, чем угодно. То есть, чтобы после молитвы мы сразу же двинулись в зал, уже наполненные любовью, долготерпением, там еще какими-то качествами и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что вот эти вот моменты – это процесс. И если мы молимся о любви, то Господь на самом деле даст нам эту любовь. Но нам нужно будет пройти что-то. Если ты помолился о любви, Бог пошлет тебе больше врагов. Зачем? Не проверить. Зачем вас проверять? У вас что, нету? Я же говорю, просил, нету у меня, Господи. Да. Но научи, а на ком лучше всего практиковаться, как не на них? Написано же, что если вы, говорит, любите любящих вас, то в этом для вас никакой пользы. Понимаете? То есть это естественная реакция организма, это самое, любить любящих тебя. И от этого говорит вас никакой пользы. То есть... Да. Выкрутились, спасибо. Поэтому, когда мы молимся, Господи, дай больше любви, то, конечно же, рядом с нами не появится еще больше людей, которые нас любят. Почему? Потому что от этого пользы вам никакой не будет. Они хорошие, они замечательные. И слава Богу за тех, кто любит нас, за то, что они рядом с нами. Но пользы от них в умножении любви нету, к сожалению. Поэтому появится больше врагов, однозначно. И они, и вот уже когда ты врагов учишься любить, вот тогда тебе от этого большая польза. Почему? Потому что тогда любовь умножается. Когда ты просишь о радости, то будут обстоятельства, которые называются искушениями. Как вам написано, с великой радостью. Братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Почему? Потому что вы узнаете, что в этих искушениях Господь действует. И вы тогда увидите, насколько велик Господь, насколько благ Господь, насколько силен Господь. И это приносит нам радость и так далее. Когда помолитесь о долготерпении, Бог пошлет трудности, в которых придется терпеть и так далее. То есть все эти вещи, они придут на самом деле. Если мы просим, Бог даст. Бог даст. Но они придут только со временем, потому что это плод. Мы с вами понимаем, что плод, он не появляется на следующий день. Он не появляется за 10 минут молитвы, он не появляется даже за день нашего поста, этот плод. Он не появляется за неделю нашего, может быть, усиленного какого-то бдения перед Господом и так далее. То есть он не появится так быстро. Плод – это то, что проявится со временем. Для этого нужно какое-то определенное время. И, может быть, в данном случае, насколько плоды эти ценные, то чем мы знаем, что чем ценнее плод, тем дольше он растет, к сожалению. Да? Кто-то, наверное, уже перцы посадил? Чего вы их посадили? Зима на дворе. Тем не менее, да. Потому что нравится, видите ли, им. И поэтому, на самом деле, мы понимаем, чем ценнее плод, тем он дольше растет. И если мы в физическом мире этот закон понимаем, то тем более мы должны понимать этот закон в духовном. Вот эти вот вещи, которые здесь перечислены, они очень ценные. И они будут расти, возможно, не один год даже. Хотелось бы, чтобы за час, за неделю, за месяц, но они не вырастут так быстро. Поэтому вот эти моменты, они будут расти чуть подольше. И будут расти только при одном единственном условии, о том, о котором мы сегодня говорили. Вникнуть и пребыть в законе свободы. Потому это называется плод Духа. Плод Духа, Дух – это то, что связывает нас с Господом. Я еще раз говорю, вот что такое, когда люди говорят, что такое духовность, что такое дух и что такое жить по духу? Очень просто. Дух – это наша связь с Господом. Он единственный, он для этого создан, и он единственный, больше ни для чего не годится. Дух, он вообще, я еще раз повторюсь, я говорил об этом, дух в этом мире даже никому не нужен, кроме Господа нашего. Даже дьяволу ваш дух не нужен, потому что его некуда применить. Ему душа ваша нужна, ему тело ваше нужно, но дух ему совершенно не нужен. Этот дух ты даже за копейку в этом мире не продашь. Потому что можно душу продать, но дух тоже, дух не продашь. Он не нужен совершенно в этом мире никому, кроме Бога. Потому что он осуществляет единственную функцию, нашу связь с Господом. Единственную. То есть он единственная вот эта линия, вот этот привязанный мобильный телефон, если хотите, который в других в сетях абсолютно не действует. А вот наш дух, он действует только на связи с Господом. И все. Больше ни для чего он не пригоден. Но, опять же подчеркиваю, он должен быть в связи с Господом. Потому это называется плодом Духа. А что такое связь с Господом? А это то, что вник в закон совершенный и прибыл в нем. Вот это и есть связь с Господом. Потому что связь с Господом, она практична. Она не ежедневная наша молитва, регулярная. Это часть нашей связи с Господом. Она не наши какие-то мистические переживания. Они тоже могут присутствовать, но это тоже маленькая часть с Господом. Она не наше откровение. Это тоже там есть, но это не все. А все, что такое жизнь по духу? А жизнь по духу, это на самом деле, это наша связь с Богом, на самом деле через слово, ежедневная, практичная, очень практичная. Господи, как мне поступать? Господи, кто я такой в этом мире? Господи, что мне делать? Господи, какая моя позиция? Господи, что вот в той или другой ситуации, мне, как мне поступить в этой вот ситуации, которая возникла сегодня, сейчас у меня здесь? В этом конфликте как мне поступить? В этом страхе, как мне поступить? В этом, может быть, смятении, что мне делать? И так далее. И эти вопросы, они возникают ежечасно, наверное, в наших жизнях. Ну, не, как сказать, дай Бог, что может не ежесекундно, но очень часто. Очень часто. Потому что мы живем, и даже какие-то моменты, казалось бы, обыденные, они тоже решаются с Богом. В течение нашей жизни мы на самом деле стоим перед каким-то выбором. Как поступить? Это правильно или неправильно? Это верно или неверно? Но на самом деле, может быть, у нас есть, ну, как сказать, уже навык в отношении того, чтобы понимать, что такое добро и что такое зло. Если мы встретились со злом, допустим, мы понимаем, что не нужно туда лезть, не нужно тратить на это свое время, не нужно тратить на это свои силы, нужно беречься этого зла, да? Но в отношении добра тут бесконечное непаханное поле. Господи, как потратить это время, которое у меня есть, свободное? Свободное время, как я могу потратить? Можно задаться себе таким вопросом? Можно не задаваться. Я ж плохого ничего не буду делать. Ну, полежу немножко там или еще что-то такое. Ну, может быть, там, что там еще? Книжку почитаю хорошую. Может быть, еще что-то таким, чем-то хорошим займусь. Господи, а может, как-то по-другому можно? И там уйма вариантов. Просто огромное количество. Поэтому плод, на самом вот этот момент, я еще раз подчеркну, что плод Духа, то есть результат нашего пребывания в Господе, результат нашего общения и хождения с Господом, результат нашего размышления над Словом Божьим и веры и практики в это Слово, оно приносит в нашу жизнь вот эти вот качества. Ты вдруг однажды, хотя с Богом, начинаешь замечать, что оказывается, любовь-то в тебе живет, и оказывается, даже в тяжелых ситуациях есть радость и мир, и оказывается, что у тебя есть долготерпение. По крайней мере, тебе об этом другие говорят. Может быть, ты сам не замечаешь. И свидетельство о тебе хорошее, что ты человек добрый, милосердный, и верный, и верующий. Понимаете? Господь говорит, что на такие вещи даже закона не существует. То есть на такие вещи, то есть в этом отношении даже, ну как сказать, даже ты не подпадаешь под какую-то статью божескую в отношении этих плодов. И это то, к чему, в общем-то, стремится каждый. Я подчеркиваю, это качество счастливого человека. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, стоит серьезно заинтересоваться Словом Божьим, потому что там есть воля Божья по отношению к нам. И если на самом деле человек поверит и начнет практиковать, то оно придет, будет нам счастье. Просто нужно знать, где его искать. Модель этого мира, она не работает. Я сейчас напомню ее. Если я буду иметь то или другое, то я буду счастлив. Никогда. Никогда. Свидетелями этому являются миллионы несчастных людей вокруг нас, которые имеют чуть не полмира, некоторые. А Христос говорит, даже если они мир будут целый иметь, даже если мир человек весь приобретет, а душе своей повредит, то бишь вот эти вещи не будет иметь, то он будет все равно глубоко несчастным человеком. Глубоко. И наоборот, рецепт счастья, он у Господа. Потому что Потому что когда ты принимаешь на себя ответственность, оно, я еще раз говорю, что оно в наших руках, это вот самое счастье. Оно в нашей воле, оно в нашем решении. Не в обстоятельствах, не в людях, которые делают нас несчастными, а именно в нас. Потому что если все нормально с Господом, если вник и прибыл, то тогда действует. На самом деле действует. И вы почувствуете это в любой области. В любой области, в которой человек наводит порядок, он начинает чувствовать себя там комфортно. Я не знаю, где находится вот этот порог, когда комфорт перерастает в счастье. Сколько изменений должно произойти или еще чего-то такого. Но я свидетельствую вам, я думаю, что вы мне подтвердите своим свидетельством то, что если ты наводишь порядок Божий в какой-то области в своей жизни, там наступает комфорт. Аминь? Аминь. Ты начинаешь чувствовать себя там комфортно. То есть, хотя это может казаться даже трудным, хотя это может казаться там даже каким-то немножко странным, но если ты верой своей смиряешься и делаешь то, что хочет от тебя Бог, ты начинаешь чувствовать себя комфортно. Даже в таких неудобных вещах, как исповедание. Написано, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас хотя бы в этом. Хотя бы в этом. Уж это точно все испытали, если бы кто-то каялся. А мы вроде как будто все каялись или пытались каяться. Даже в этом. Это очень дискомфортно. Признавать свое несовершенство, признавать свои ошибки, признавать свою порочность и так далее, и так далее. Но если вы это делали, помните, какое ощущение? Мир, радость, счастье приходило. И оно как будто бы и везде так. И везде так. Даже в области, если ударили в одну, подставил другую. Нам кажется ужас, но если смиришься и послушаешься, узнаешь какое-то счастье. И во всем остальном. Как самым, что ни на есть, казалось бы, странным. Послушание, оно рождает на самом деле вот это вот счастье благословенное. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости знать, по крайней мере, где его искать. А уж если будем знать, то, наверное, попытаемся. А если попытаемся, пусть Бог даст нам терпение не бросить все на полупути. Да, не бросить все на половину пути, потому что венчает не начало, но конец. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты воистину, Господи, любишь нас. И все, что Ты говоришь нам, Господи, говоришь нам не для того, чтобы как-то уязвить, ограничить или скрутить нас, Господи, но все, что Ты говоришь нам, Господи, Ты говоришь для нашего же блага. Боже, все Твои слова, все Твои заповеди, все то, что Ты, Господь, заповедал нам исполнять, пускай оно кажется даже на самом деле сложным, а то иногда и невыполнимым, Господь, но все равно это реально, Господи, и мы за это благодарим Тебя. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что, веря в это, Господи, и исполняя, Господь, Твои слова, мы можем многократно, постоянно убеждаться в том, насколько Ты был прав. И насколько, Господи, слова Твои, Боже, они являются благословением для нас. Всякий, кто, Господи, живет в них, всякий, кто исполняет их, всякий, кто, Господи, поверил в них, Боже, он на самом деле счастливый человек. Мы можем быть счастливыми мужьями, счастливыми женами, Господи. Мы можем быть счастливыми христианами, Господь, счастливыми служителями, Господи. Мы можем быть счастливыми, Господи, просто счастливыми людьми, Господь, если мы послушны Твоему Слову, если мы вникли, Господь, в этот закон и пребываем в нем через веру, веря, Господи, в то, что это благо для нас. Боже, благослови, Господь, людей Твоих не блуждать в потемках. Благослови, Господь, Твоих людей не прятаться, Господь, от Тебя. Благослови, Господи, Твоих людей, Господь, доверять Тебе, доверять Боже Слову Твоему, чтобы воистину Твои благословения, они могли прикоснуться к жизни каждого. Славим Тебя, наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господи, за открытое небо. Мы благодарим Тебя, Господи, за Голгофский крест. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты пришел к нам, Боже. Пришел к нам не просто в Своим Словом, Господи, но пришел Сам, Боже, плотью и кровью, Господи, здесь, на эту землю. Чтобы, Господи, Слово Твое исполнилось. Ты взял на себя наши грехи, Господи. Ты понес на себе наши болезни. Боже, Ты, Господи, был опозорен для того, чтобы взять на себя наш позор, Господи. Ты умер за нас, чтобы дать нам свое воскресение. Господь, и мы благодарим Тебя за эту милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты стал близко к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в Тебе мы имеем надежный источник, Господи, спасение, Боже, и якорь для души, безопасный и крепкий, который воистину, Господи, находится, Боже, в Твоем святилище. Господи, и нас воистину ничто не отлучит от любви Твоей, Господь. Чтобы какие стихии этого мира, они не действовали на нас, чтобы ни происходило с нами, Господь, чтобы как бы нас, на самом деле, эта жизнь могла как-то трепать, Господи, или еще что-то происходить в нашей жизни, что бы ни было, Боже, если мы в Тебе, то кто против нас, Боже, и что с нами может случиться? Воистину, Господи, радуясь Твоему присутствию, Боже, и благословляя Твое присутствие, мы на самом деле можем сказать о любой неприятности, что это кратковременное и ничего не значащее страдание. Настолько велика, Господь, радость, Боже, Твоего благословения, настолько, Господь, велико, Господь, счастье, Господь, Твоего присутствия, Боже, в наших жизнях, Боже, что все остальные неприятности, они меркнут, Господи, просто меркнут, Господи, по сравнению с тем, что Ты даешь. Мы славим Тебя, Боже, за то обилие благодати. Мы славим Тебя, Господи, за то обилие, Господи, Твоих благословений, которые Ты приготовил для каждого, Боже. Для каждого, кто захочет войти в них. Для каждого, кто захочет, Господи, наследовать это, Боже. Господи, мы настолько благодарны Тебе, Господь, за огромное, Господи, Твое терпение, Боже, и, Боже, в этом нашем хождении, Господь, с Тобою. Господи, Ты настолько долготерпелив, Ты настолько милостив к нам, Ты настолько, Господь, любишь нас, что воистину, Господи, нет предела нашему удивлению, Боже, и восхищению этой любовью и милостью. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец. Мы благодарим Тебя за Господь, воистину обилие, Господь, того, что Ты приготовил для любящих. Не меру Ты даешь Духа любящим Тебя, Господи. Мы благодарны Тебе за это. И мы молимся, Господь, и просим, Боже, благослови, Господь, нам наши сердца видеть это, Господи. Открой духовные глаза, Господи. Просвети, Господь, глаза наши, чтобы каждый видел, Боже, насколько, Господь, насколько безмерно величие, могущество Твоего в нас. Насколько, Господи, насколько это велико, Боже, насколько это славно присутствие Твое в жизни каждого человека. Мы благодарим Тебя за эту милость. И мы, Господь, молимся и просим, Боже, воистину, Господь, действуй. Действуй, Господь, в жизни каждого, Господи. Кто шагнет к Тебе навстречу, Господи, кто захочет, Господи, кто расположит свое сердце к тому, чтобы Твои заповеди, Господи, исполнять и в Тебе прибыть, Господи. Благослови, Отец Небесный. Пусть слава Твоя, Боже, наполнит сердца Твоих людей. Пусть радость, Господи, мир, любовь, счастье, Господи, долготерпение, Боже, все плоды, Господь, Духа, они наполнят, Господи, сердца людей Твоих, Господи. Чтобы никто не погиб. Чтобы никто не погиб, Господи. Но чтобы каждый мог прославить Тебя, Господи. И здесь, сегодня, сейчас, среди даже неприятностей и скорбей, Господи, и в небесах, окончательно избавлены от всего этого. Славим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.